რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Свобода в Лондоне в клубе «Открытой России». Лондон и Москва. Два мегаполиса, две столицы бывших империй, полюса Европы. Снобизм, гигантомания, миграционные процессы, отношение к чужой культуре и чужакам. Мэр Лондона и мэр Москвы. Русские в Лондоне, аполитичные эстеты или оппоненты Кремля. Писатель Зиновий Зиник, журналист Петр Померанцев, общественный деятель и предприниматель Владимир Ашурков. Совместный проект «Радио Свобода» и «Открытой России». Самый простой вопрос, самый простой, хотя бы одна вещь, которую вы любите и ненавидите в Лондоне и в Москве.
Есть сейчас, нельзя от этого уйти, связь Лондон-Москва. По крайней мере, у москвичей в голове. Это совершенно не я...
Слушайте, вообще-то у лондонцев, наверное, тоже, потому что у кого недвижимость выросла на сколько процентов после того, как скупили русские и постсоветские олигархи какой-то
коррупции? Мне кажется, более сложный там процесс.
Да, хорошо, Володя, вы нам объясните, как специалист по коррупции.
Нет, есть новая связь, и она точно есть. Это не я подметил, это, кажется, мой... такой журналист Панджили первый подметил, и, может, он у кого-то украл, что если сейчас вот Чехов писал «Три сестры», они, конечно, говорили все время в Лондон. И вся русская элита там из хороших семей мечтает в Лондоне. Большинство не могут туда доехать, а те, которые доехали, как это, они попали в какой-то идейный рай.
Да.
Я не считаю, эта связь, конечно, есть. И все... сериал был там «Лондонград», да, на СТС недавно. Значит, точно есть эта идея, что Лондон, куда нужно стремиться. И мы можем судить, почему. Почему так стало?
Пожалуйста, почему? Потому
что телевидение, у меня несколько теорий. Если мы говорим о телевидении, именно о телевидении, да, в 70-х, когда начинается русский сериал, гениальный, там, по Шерлок Холмсу, там еще сага о Форсайтах, все о Англии. Я так и трактую, что уже брежневский период, своих идеалов уже нет, уже нельзя делать там «я шагаю по Москве», это уже невозможно, да?
Да, правда.
Хочется вернуться в старую игру и стать опять там русскими аристократами, нельзя было через свою культуру, потому что это антикоммунистическая идеология, и через английскую литературу разыгрываешь свои потерянные аристократические истоки. Конечно, главное в этом Михалков. Михалков, который играет графа Баскервилля, наконец-то дорвался до тот аристократ, которым он стал после конца перестройки. Но правда, что Россия через... Это тоже эпоха телевидения, да? Когда начинается вот великое русское телевидение и русские сериалы. И кажется, Кирилл Коблин почитал, там где-то 70% были по английской литературе 19-20 века. И тогда и культ этого Джером Хаджерома, Эймел, который вообще здесь никто не знает, да? Значит, так поздний советский человек переживал свои потерянные аристократические истоки. Парадокс следующий, что политически потом разыгрывать это после, в 21 веке, да, когда Михалков становится, уже может быть, русским аристократом,
да.
Чтобы вернуть себе эту важность, нужно выбрать Великобританию как враг, потому что они тогда были врагами в 19 веке. Чтобы играть роль великой России 19 века, нужно опять выбрать Англию как враг, и Великобритания опять становится типа вот главным врагом. Из гениальной книжки Игоря Панарина. Да, такой, вы не знаете, кто? Да, был замглава диплом академии, такой ГБшник, который сошел с ума совершенно. Да. У него целая книжка, что Великобритания еще контролирует весь мир, тайно контролирует Америку. Не, ну он советник там.
Безусловно,
он стал советником опять.
Безусловно, да.
Но как ни странно, чтобы Россия сейчас опять... чувствует себя великой, ей нужно опять играть роль 19 века. Ну, чаще всего холодную войну разыгрываем, но тоже 19 века. Mm-hmm. И в этой игре Англия должна быть важным врагом. Самое смешное, что Англия давно уже ушла из этой парадигмы и вообще думает о себе вообще в другом мире. Ну вот, ну вот такие странные диалектика происходит. Это диалектика? Я очень не знаю, что такое диалектика.
Ну,
я в английской школе, у нас не было диалектики. Это метафизика, все. Такая метафизика.
Слушайте, внутреннее название этой программы, у меня есть несколько внутренних названий этой программы, это метафизика и политика обеих столиц. Вот так что Петя буквально снял у нас с языка эту идею. Но это такая, ну я бы сказала, опять же, метафизика из области выдуманных телевизионных конструктов. Но это правда ужасно интересно. Почему? Я думала, почему не Франция, почему не Испания, почему действительно Англия становится таким...
А Франция не революцию, а Россия хотела уйти от революции. Во Франции было бы там, Виктор Гюго и что, хоть смысл этого.
Да, действительно.
Надоели уже революции.
Да. Я не знаю, что просто Володя по этому поводу думает, но у меня такое ощущение, что все-таки, что в России все-таки всегда ищут что-то такое, соответствующее их воображению. И воображение действительно, как Петр сказал, это вот выдуманная Англия, она до сих пор продолжает существовать как некая реальность. Совершенно реальность, на самом деле, английская, она игнорируется абсолютно.
Ну, мне кажется,
даже российская реальность, мне кажется, в России
игнорируется. Абсолютно. Я это хотела сказать. Володь, давайте все-таки начнем с ваших там предпочтений или не предпочтений, потому что и Петя, и Зиновий как-то, все-таки ушли от моего прямого вопроса, что вы любите и что вы не любите в Лондоне, например. Давайте с Лондона начнем. Что вы любите в Лондоне?
Давайте я на двух аспектах остановлюсь.
Okay.
По одному из них Лондон с Москвой отличаются, а по другому они похожи.
Все-таки.
И поскольку в последние годы я занимался в основном политикой, общественной деятельностью, это будет немножко связано с этим. Первое – это отношение государства и общества. И потому что в Англии давно устоявшееся демократическое общество без каких-то особых изменений и пертурбаций, многие вопросы, в принципе, в обществе решены. Отношение к истории, экономическая структура и так далее. И поэтому, когда возникает какой-то вопрос современный, по которому общество разделено, например, выход Шотландии из Англии, или сейчас актуальный возможный выход из Евросоюза.
Евросоюз, конечно, да.
Люди имеют очень полярные взгляды на это. И примерно половина за, примерно половина против. И это заставляет политиков, поскольку у них очень большая вероятность проиграть, потому что несколько процентов туда-сюда, и твоя идея, твоя партия проигрывает, очень быть в контакте с общественностью. И это заметно на всех уровнях. На том, как для людей работают местные советы, на уровне города, на уровне Соединенного Королевства. В России же, поскольку свободный период в России начался совсем недавно, многие вопросы совсем не решены. И отношение к истории, и роль государства, и роль России в мире, она империя, она просто страна для людей. И власть, безусловно, умело использует вот такие разные мнения по основополагающим вопросам жизни страны для того, чтобы там как-то разделять и властвовать. И в России, конечно, вот эта вот связь между обществом и властью на всех уровнях, на уровне и местных советов, и регионов, и, конечно, на национальном уровне ее нет. Это первый аспект, по которому есть разница. Второй аспект, который, мне кажется, похожи Лондон и Москва, это то, что это оба города таких космополитичных. Вот у меня есть друзья, которые не так давно переехали в Валенсию, в Испанию. И они замечают, что к ним от местных жителей достаточно такое настороженное, недружелюбное отношение. И они стали как-то с ними разговаривать, и они говорят, вот у нас в Испании за последние 100 лет была довольно сложная история. У нас была гражданская война, брат шел на брата, потом был какой-то режим Франко, тоже большие репрессии. У нас вот вся эта земля обогрена кровью. Но мы никуда не уезжали, мы вот здесь жили, как-то боролись и так далее. И вот сейчас у нас общество относительного благополучия. А вы почему-то приехали к нам и хотите, чтобы мы к вам относились как-то дружелюбно и принимали вас в нашу социальную структуру, а почему бы вам не решить те проблемы, которые есть в России, у себя дома? Mm-hmm. И в Лондоне такого совсем нет. И любой иностранец, который сюда приезжает, он, в принципе, способен добиться очень, очень многого. И если мы говорим опять о политике, у меня, например, есть знакомая уроженка Германии, которая здесь стала членом парламента. Или тот же самый пример Садик Хана, который, будучи сыном бедных иммигрантов из Пакистана, стал мэром Лондона. То есть здесь социальные лифты работают, несмотря на имидж такой вот английской аристократической системы, истеблишмента, куда иностранцу очень сложно пробиться. И мне кажется, в Москве это тоже работает, потому что за последние 100 лет Москва тоже население Москвы перемешалось очень сильно. Это сначала там большая миграция из деревни в город, потом репрессии, потом эвакуация, потом уже после перестройки, конечно, Москва стала магнитом для всех активных людей, которые могли в Москве получить хорошую работу, заниматься бизнесом, использовать ее как трамплин для перемещения куда-то в другую страну. Вот здесь, мне кажется, есть сходство между Лондоном и Москвой.
Вот с этого момента, опять же, поподробнее. Мы спорили перед началом нашей работы. Космополитичный город, глобальный город, мы сейчас говорим и о Москве, и о Лондоне, в чем разница? И вот для меня очень важный вкус, такое отличие городов, это то, как общество принимает чужих. Вот история с новым мэром лондонским, она в Москве в настоящий момент совершенно невозможна. Не может выходец из мусульманского мира стать мэром русского города, русской столицы. Это я говорю сейчас об ориентации на...
Я бы с этим поспорил, честно.
Да, на национальную империю, Пожалуйста, давайте спорить. Я совершенно согласна, что огромные миграционные процессы привели к очень сложной и интересной структуре в России, вообще в больших городах. Это не только Москва касается больших городов. Но как устроены эти социальные лифты? Мне кажется, что, ну, то есть поскольку про лондонский снобизм я могу только догадываться по литературе и тому, что рассказывают товарищи, а уж про московский снобизм я прекрасно все знаю, как человек из региона, и как вот там устроены все карьерные и межкарьерные ходы. Московский снобизм – один из самых снобских снобизмов в мире, я скажу. Петь, пожалуйста.
Ну, а Собянин откуда? Я не очень понимаю.
Из Тюмени,
и он,
да,
он из этнического меньшинства, кажется. Ну, все знают социальный лифт, ты попадаешь к Путину в команду, и он тебя ставит туда. Социальный лифт очень... Это не лифт, это некий кран.
Нет, слушай,
исторически, конечно, то, что Москва показывает, что вообще социальные лифты лучше намного работали, реально можно было выйти из низов и стать Хрущевым. И не стало лучше от этого. Главный миф, что если придет человек из рабочей семьи или из аутсайдера к власти, всегда был миф, что он сделает все лучше. Оказывается, что не вообще... связана нравственность и социальные лифты. Что очень депрессивно, конечно. Но в Америке, конечно, ужасные проблемы с этим. И все наши внутренние драматургии про это. Вопрос Садик Хана только что, почему так медленно? Что только после 40 лет эмиграции, или 60 лет эмиграции, стал второго поколения пакистанец мэром. У нас очень мало политиков из национальных меньшинств. И это позор, и это главная проблема в стране. Садик Хан хоть какой-то шаг вперед. Но вообще проблема огромная.
Петя, Зиновий.
Нет, я думаю, что, я не знаю, Петр меня тут поправит, что все-таки Петр вырос здесь. Я только 40 лет здесь живу, уже взрослый человек. Но... есть огромная проблема, это не проблема, это разный темперамент отношения к другим, к чужому.
Вот.
Я по своему темпераменту, мне всегда было скучно. Я считал, что я уехал из Москвы, я в тот период уехал, когда немыслимо было, что я когда-либо вернусь. Поэтому я всегда искал что-то такого, что на Москву не похоже. И начинал я с каких-то задворков. Я какое-то время жил в Хакне, который... Не то Хакни, которое сейчас вы знаете, Шоудич и так далее. Это был родина настоящих панков, то есть рабочих парней, которые могли тебя убить вообще. Но все равно я рвался. Мне какой-то такой мазохистский, наверное, идея вот так вот войти в самый страшный паб, и это самое страшное ощущение, на самом деле, в Англии. Ты входишь в такой паб, а там такой легкий дымок, тогда еще курили, музыка какая-то певица, и сидят такие четыре спины местных дядьки и пьют пиво. Ты входишь, пабликан, бармен, тут же выключает музыку. Вошел чужой человек, молчание. Потом начинаешь заказывать, что такое, заказываешь, главное не смотреть в глаза, так сказать, заказываешь. Потом осторожно, где-то минуты через четыре говоришь, что «Isn't it nice weather outside?» Молчание. «Yes, indeed, да». «Слушайте, вы за углом, что ли?» «Да, я видел вас». Через буквально минут 20 вас из этого паба не выпустят. Вам расскажут всю свою жизнь про любовниц, чем жена хороша, чем жена плоха, почему с работой не... Всю жизнь вам расскажут, вас не отпустят. Это страшно разговорчивая нация. Я не хочу обобщать, конечно, но в принципе это нация торговцев, лавочников, как говорили про Маргарет Тэтчер. Это нация... Лавочники любят разговаривать и любят завораживать клиентов. Другое дело, что ты должен быть человеком определенного класса. И эти классы, они не смешиваются. Ты можешь быть садиком ханом, мусульманином и так далее. Но если ты кончал определенную школу, если ты кончал определенный университет, к тебе относятся как к своему, какой бы кожи ты ни был. Это страна расистская в том смысле, что происхождение человека, его этническое происхождение очень важно, потому что англичане до сих пор считают чуть ли не по-дарвинистски, что твое семейное происхождение, твое этническое происхождение определяет твой темперамент. Но здесь любят экзотику, здесь любят чужое, здесь всем нравится, когда ты отличаешься от других, потому что людям, вообще говоря, скучно.
Когда в Англии ты на dinner party или в пабе, первый вопрос – what do you do? Да, да. Чем вы занимаетесь, да? Если ты приходишь на тусовку здесь... с какими-то... Я был несколько раз в формальных таких суаре с русской элитой местной, да? Если спрашиваешь просто, чем ты занимаешься, да? Просто испуг появляется. Просто понятно, что они отмывают здесь деньги, да? Они вообще не должны здесь быть. И лучше всего не говорить свое имя. Есть, может, маленькая пласт, которая уже расслабилась, да? Промоете уже не нужно что-то не скрывать что-то. Но многие не должны здесь быть. На вопрос, чем вы занимаетесь, это вообще нельзя, кажется, задавать. То нельзя говорить про семейные вещи тоже. Нужно только есть два темы разговора. Современное искусство. Про это абстрактно, в смысле, суть абстрактно, не лично. И футбол. Вот про что можно разговаривать. Очень сложно. Но опять, это не что-то духовное или такое метафизическое, это просто тупо политическая такая ситуация.
Слушайте, я бы не согласилась. Можно Володю послушаем? Потому что вот вы прямо описали...
Я же мир.
А как в мире вот этих волков бизнеса обстоят дела?
Я как посторонний человек говорю.
В мире волков бизнеса, как и в принципе в любом обществе, все обстоит по-разному. Но мне кажется, безусловно, сходств между английским обществом и российским, ну так, московским, скажем, конечно, больше, чем различий. И мне кажется, имперская история, как в Великобритании, так и России, она приводит к такой достаточно открытой культуре. Ну, понятно, что любое общество, там есть какая-то дифференциация мнений, и оно эволюционирует, и в Англии есть ксенофобия, и мы видим растущую популярность UKIP-а, и в то же время мы видим пример Садика Хана, при том, что в Лондоне 12% населения всего мусульмане, за него проголосовало где-то 56% всех лондонцев. То есть это не люди не голосуют по там, этничности, по религиозным границам. И то же самое, мне кажется, в России и в Москве. Вот Петя упомянул пример Собянина. Мне кажется, более интересный и подходящий пример – Шойгу. Это один из самых популярных политиков, государственных деятелей в России. Если бы завтра он пошел на выборы, где не было бы Путина, я уверен, что у него были бы большие шансы на избрание. И при этом он тувинец, он буддист, и он особо этого не скрывает. Один из самых популярных людей. Вот да, наш Садик Хан был.
Да, но в Москве нет общества. Вы говорите об обществе. Общества нету как такового.
Вот я
общество всегда есть, наверное.
Не знаю, общество, конечно, когда зайдешь в ресторан, там есть общество.
Нет, я бы свернула здесь к первому, о чем говорил Володя, когда он говорил о разнице между Лондоном и Москвой, он говорил об отношениях общества и государства. Общество есть, но просто государство в последние годы проводит политику столь антиобщественную, я позволю себе так, наверное, сформулировать, что обществу довольно трудно предъявлять свои настоящие интенции, свои настоящие мысли и страхи в том числе. Одну забавную статью я читала буквально перед вылетом в Лондон. Она касается того, как люди реагируют на социологические опросы. Оказывается, они просто врут. Когда звонят им по телефону, включаются страхи, что откуда этот человек знает мой телефон, да, то есть соцопросы, то есть эти все знаменитые 86% поддержки, понимаете, да, оказывается, я думаю, что это все нужно очень сильно проверять и перепроверять.
Но так, это и свойство человека вообще, он думает одно, говорит другое, говорит одно третье. И делает третье. Угу. Так что я думаю, что в Англии это тоже очень развито.
У меня есть анекдот по этому поводу, да. В связи с документалистикой. Я же в России снимал такие трэшевые реалити-шоу и документальные фильмы. Очень интересная была реакция на камеру. Большинство людей полный испуг на вопрос, о, кто вы такой, там, если на улице или там какой-то передаче начинают спрашивать вопрос, а кто вы такие, почему вы хотите знать это? Это была половина. А другая половина думала, ну, если ты с камерой, ты от власти, нужно все рассказывать. И они стояли так, и вот так все отвечали. А в Англии, конечно, нет таких проблем. Люди понимают, что это такая некая игра, паранойи нету и так далее. Это вот такие специфики работы документалиста в Москве. Последний ответ. А мне теперь можно уйти? Вы все спросили, да? Хорошо, спасибо. Потому что если ты с камерой, ладно, нужно говорить магическое слово, мы из Останкино. И все. Они там стоят в полном испуге и все тебе расскажут. Бабушка-то тут.
Так. А еще одно отличие выяснили. Вы, Петя, можно я напомню, что вы сказали ужасно забавную вещь, когда мы говорили о снобизме перед, опять же, началом, перед тем, как мы здесь уселись под софитой и начали вот все это изображать, что в Англии невозможен был бы такой президент, как Владимир Путин, именно из-за
снобизма. Нет, я говорю, про социальные элиты. Нет, был Джон Мейджор, у нас был... Ну, недавно достаточно, очень маленький период, человек даже не из среднего класса, да, он из низших классов, без высшего образования, он стал премьер-министром. Но все-таки политический класс такой, ну, он достаточно из одной финансовой и каста. И почти все закончили один предмет.
Образование.
Даже много тоньше, чем это. Все закончили один предмет, который только есть в Оксфорде. PPA.
Это
предмет, который ты делаешь, если ты будешь политиком. Уже в 16-17 лет ты уже знаешь. И ты идешь в Оксфорд и делаешь предмет, называется
политология.
Политика. Не, ну это специфический политика, философия и экономика. Его нет в Кембридже. Значит, политика очень редко. Будущий политик значит, никогда не ходит в Кембридж, да, потому что 70% в Оксфорд ходит. Значит, ты уже 16 лет, ты уже должен был себе идти на один этот предмет в одном университете. И это почти весь политический класс. И либеристские, и консерваторские. Значит, конечно, это люди... И чтобы попасть на этот курс, ну, очень сложно быть не или из очень хорошей государственной школы, которые более элитные, чем частные школы, или из частной школы. Но, конечно, это все люди из одной касты. В этом плане мне реально кажется, что русская система намного более открыта. Там просто главное быть подлецом. А из какого-то социального класса вот, неважно.
Вот это очень важно.
Я шучу, конечно, есть очень достойные
люди. Это очень важное замечание. Я все хочу понять, почувствовать разницу, так сказать. Вот, Петя, если мы переводим этот разговор в моральную плоскость, то сразу все становится понятно. Это власть, которая начинает вредить своему народу по одной простой причине, она сидит на нефтяной трубе. Я, ну, как бы, тоже отчасти шучу, но это так называемые ресурсные экономики. И люди, которые владеют этой ресурсной экономикой, они, соответственно, выстраивают и свои отношения с обществом. Володя, я не права, я слишком упрощаю картину мира.
Мне кажется, мы смотрим на это с очень такой узким объективом, с узкой апертурой. В принципе, история России – это всегда была история несвободы. Уже много веков. И при всех сокращениях гражданских, политических свобод, которые мы наблюдаем за последние, не знаю, там, 15 лет, последние 25 лет – это самый свободный период в истории России. Со всех точек, ну, там, с большинства точек зрения. Угу. И у меня нет сомнений, что этот путь к свободе, он, безусловно, возобновится. Неизбежно был какой-то вот такой вот переход от тоталитаризма Сталина, неизбежен переход к авторитаризму брежневской поры и затем к клептократии Путина. Это естественный процесс, и ворюга, мне кажется, большинству людей будет милее, чем кровопийцы. Этот период клептократии, на мой взгляд, он подходит к концу. Тем или иным образом, в ближайшие годы, не знаю, 5-10 лет, он перейдет во что-то другое. И очень интересно жить в это время, когда мы будем наблюдать вот на следующем этапе, куда Россия направит свои стопы.
Вы верите в то, что фонд борьбы с коррупцией внесет свою лепту, так сказать, в разоблачение вот этих имеющихся клептократов, которые, мне так кажется, уже из варюг потихоньку в кровопийц превращаются, если иметь в виду грузинскую компанию и украинскую компанию?
Ну, если говорить о борьбе с коррупцией, то, наверное, то, что Алексей Навальный стал таким вот признанным, наверное, лидером оппозиции, главным политическим оппонентом Путина, я думаю, не погрешу против истины, если так его назову, это то, что вот он идентифицировал коррупцию как такую точку, которая всех будет бить за живое. Политическая коррупция, экономическая коррупция. И, в принципе, с нуля построил некую организацию, построил себе политический капитал. И, наверное, там самая такая высокая точка, которую он добился, почти добился второго тура на мэрских выборах, когда около чуть меньше 30% москвичей, которые пришли на выборы, проголосовало за независимого такого политика.
Можно я скажу? Политическое – это скорее вопрос, потому что я все-таки жил при советской власти, и борьба с коррупцией – это традиционное занятие было советской власти, и карикатуры в «Крокодиле» тоже, они этому посвящали многие страницы «Крокодил». Борьба с коррупцией происходит в странах, где законы такие и вообще образ жизни такой, что совершенно ничего нельзя сделать без коррупции. Турция тому же пример. А Казахстан еще лучше. Пример,
Бразилия,
наверное,
вот, которая
Бразилия.
Сейчас на слуху.
Когда общество, хотя есть оно или нет, я сомневаюсь, что оно есть в России, а когда оно устроено так, что ничего совершенно при полном беззаконии, ничего вообще нельзя сделать, в финансах, поставить телефон или что-то такое, то нужно давать деньги, потому что механизм функционирования этого общества невозможен иначе. И при этом еще придумываются законы наказания за эту коррупцию, чтобы у власти были еще какие-то возможности человека прижать. Что же касается самой власти, то мы как-то забываем, что она, я не политолог, и ППИ не кончал. Но я могу сказать, что со стороны отсюда, из Лондона, видно, что никаких изменений в России не произошло. Страной правят абсолютно те же люди, которые правили ей до 1991 года. Это КГБ и это бывшие советские руководители. Это началось с Ельцина. Почему российская интеллигенция допустила все это, нужно читать, наверное, Григорианца, который все это предсказывал. И ничего в
имеется
этом смысле...
Имеется в виду Сергей Григорианц, известный деятель правозащитного движения, активнейший противник спецслужб и в этом смысле один сторонник люстрации, в этом смысле один из самых радикальных правозащитников.
Да. Ничего не было сделано, ничего не было сделано, то, что было сделано в Польше. Российская интеллигенция занималась или сотрудничеством прямым с властью новой, наращивая свои личные капиталы, или была в восторге от отсутствия цензуры и издавала протопопа Аввакума. Я не знаю. Короче говоря, ничего не изменилось, как не изменилось в каком-то смысле и в Лондоне. Потому что мое первое, вот мне же удивительно сейчас все это вот смотреть на вас, все говорят по-русски. А по-русски, вот здесь вот Наташа Рубинштейн сидит, по-русски русскую речь можно услышать было в 70-е годы, даже в 80-е, до революции, то, что называется, только на русской службе BBC. А первый раз я услышал русскую речь на улице только 4 года спустя моего пребывания в Лондоне. То есть в 79-м году я шел по улице Хай-стрит, Кенсингтон, главная улица Кенсингтона, и вдруг за спиной я услышал, где советское посольство было, вдруг за спиной я услышал: «С Иваном Ивановичем пора кончать». Это первая фраза русская, которую я услышал в Лондоне.
Как вы понимаете...
Я страшно испугался. Во-первых, я стал переживать за Ивана Ивановича. Я думал, может, надо обратиться к полицейскому, что готовится какое-то покушение на какого-то Ивана Ивановича. Потом я, естественно, как-то неохота была связана. Я решил, что, может быть, имеется в виду, что там подошел срок его отбытия в Москву. Кончать в том смысле, что, там, я не знаю, кончился срок его службы в Лондоне. Короче говоря, я оглянулся и увидел этих людей в шляпах, которые мы знаем из фильмов Джеймса Бонда. Так вот, прошло сколько? Уже лет почти 40, да? Угу. И тут вот Кен Ливингстон, которого я очень не люблю, очень, действительно очень не люблю, это очень опасный, неприятный человек. Я не журналист, хотя я многие годы занимался, у меня была программа своя, радиожурнал «Вест Энд», о котором я рассказывал, где я рассказывал разные истории того, что происходит вне России. Но однажды мне пришлось действительно, я имею в виду не журналистом, в смысле, что я не занимался непосредственно политическими темами, но однажды мне пришлось беседовать с Кеном Ливингстоном, и он сказал: «Я хочу сделать Лондон открытыми воротами для русского бизнеса». Мы знаем, чем это закончилось, но главное, он отдал Трафальгарскую площадь для празднования Нового года, русского Нового года. Большего идиотизма я не видел, вообще это нечто грандиозное. Мне жалко, что это не было заснято.
Может быть, в каком году это было?
Это началось где-то в конце, где-то в начале 90-х.
Почему прежний мэр Лондона не хотел в Европу? Вот я вообще не понимаю, почему, так сказать, такие сложные отношения с Евросоюзом. Неужели такая большая разница?
Борис делает просто карьеру себе. Я думаю, Петя может это изложить лучше.
Да. В чем вопрос, почему Борис Джонсон за выход из Евросоюза, вообще не за выход из Евросоюза? Ну, очень просто. Он хочет быть следующим лидером консервативной партии. Большинство членов партии, которые выбирают лидера против Евросоюза, неважно, что он сам думает, главное сейчас ему показать себя как лидером, ну, что он их человек, и когда будут выборы следующего лидера, они за него проголосуют. Ну,
потому вот, что неважно, проиграет он или нет.
Да, неважно, проиграет ли вы. Это просто он себя выставляет как лидер партии после Кэмерона. Он против Осборна, да? Будет Осборн, который сейчас за то, чтобы Англия осталась в Евросоюзе. Борис часто говорит, что он за Евросоюз. Это просто политическая игра.
Ну, то есть к реальности Евросоюза это не имеет отношения. Имеет отношение к политической реальности Англии.
Чем похоже немножко... Мы говорим много про политические элиты, такие неразные. Они считают одним очень-очень похожи. Конечно, в русской высокой политике ценится не идеал, а игра. И некий такой культ игры, и там партии вообще придумываются, да? В английской политической элите это тоже есть. Некая традиция, которая начинается с частных школ, там, где ты должен все время притворяться, играть разные игры, там, где очень ценится то, что ты умеешь менять свои позиции очень легко. И, конечно, такие шпионские элиты всегда очень совпадали. То, что Ким Филби, что здесь было так много шпионов, не только связано с ненавистью к Америке, это был такой понятный повод, да, но очень близки все-таки были вот эти культ спецслужб, культ игры, культ масок
и политика как театр. Да? Моя любимая психогеография в Москве, психогеография такой термин там, где, я не знаю, метафизика города-то у вас называется. Вы очень любите это слово метафизика.
А слово психогеография, да, у нас придумали это в Лондоне.
Психогеография,
а у вас в Лондоне употребляют слово психогеография. Речь идет о том, как человек себя соотносит с пространствами и как он себя чувствует, и как эти пространства влияют на его поведение. То есть это с антропологией, в общем, ужасно связано, то есть с поведенческими вещами.
Да, это связано с тем, что люди просто хотят шляться по городу и не учиться. Ну, неважно,
конечно,
я был один из них.
Получаем,
но в Москве мне всегда нравился этот момент, там, где, я забыл, Камергерский переулок, здесь МХАТ, здесь Дума, а в середине кафе Академия. И внутри все актеры МХАТа и все депутаты, и ты не можешь понять, кто кто. В Англии очень похожий культ театра в политике. Это не Америка, там люди что-то верят, да? Здесь все-таки игра главная. И в этом плане Джонсон мог бы с легкостью, и Мендельсон, который был главным таким серым кардиналом, мог бы с легкостью существовать и в Англии, и в России. И когда Мендельсон, это слухи, я не знаю, это allegedly, приезжал в Москву, ему объясняли, как работает Сурков и так далее, он говорит: «О, Боже, я в раю, наконец-то я приехал сюда». Очень похоже вот эти... Культ цинизма и игры очень-очень похожи. И Джонсон, конечно, был бы идеальный герой. И Осборн тоже, который тоже игрок такой. Они, конечно, изумительно бы вписались в Москву.
Петя, культ цинизма и игры похожи, а моральный результат все равно другой. Вот в чем проблема? В чем? Где эта неуловимая штука, которую мы пытаемся описать, найти и рассказать? Вот, ну, возможно, я очень сейчас огрублю, но вот если говорить про метафизику, то про Москву многие мои друзья говорят: адский город, вот просто город ада, вот серьезно. И даже не только те, которые приезжают из-за границы, а люди, которые там живут. Плохая экология, плохая вообще атмосфера, дурная. А после, так сказать, нашего Крыма просто атмосфера всеобщего недоверия друг другу, если не сказать о ненависти. Сложный вопрос, да? Сложный. Может быть...
Я не знаю, нет, ну почему? Ну, когда я был только... я перестал ездить в Москву, но от английского BBC я ездил, по-моему, 3 года назад. Толстой, столетие Толстого, 3 года назад. Там снимали квартиру на Горького, на Тверской. Ну, знаете, как-то все-таки просыпаешься, непонятно, где ты находишься.
Да, непонятно?
Нет, непонятно. То ли Нью-Йорк, то ли это. Приезжающие рестораны, все замечательно обращаются с тобой. А что, собственно говоря? А почему вообще, как бы с другой стороны, почему все время нужно поливать грязью этого, как его зовут, Путина? То, что говорят про Путина вообще в российской прессе, немыслимо на самом деле, совершенно немыслимо сказать про премьер-министра Англии или так далее. Таких вещей не говорят. Это лакейское поливание грязью людей, которые занимаются совершенно безнаказанным поливанием грязью чего-то такого, или осуждением. Сейчас очень модно все время говорить о том, почему все это получилось. Я больше не могу этого читать, мне когда-то было интересно. Но каждый уже вот, как бы вот постфактум объясняет, как все, почему все так плохо получилось. Это такое вот безнаказанное присоседивание к какому-то осуждению. Потому что если вот этот человек, который поливает грязью Путина, встретится с ним гласно, а он тут же струсит, я уверен, что он ничего не скажет. И в этом смысле я думаю, что все-таки Англия в этом смысле реальная страна. Здесь каждый знает, что сколько стоит. Если ты, вообще говоря, хочешь, чтобы тебя принимали в определенных кругах, ты не говоришь какие-то гадости про ислам в целом. Такие вещи не говорятся, что бы ты ни думал по этому поводу, или про евреев. Потом налоги надо платить. Земля частная, в России нет частной собственности на землю до сих пор, поэтому есть некоторая безответственность. Вообще страна замечательная, Россия, это совершенно безответственная до сих пор страна. И в этом смысле можно делать все, что угодно. Это водочная культура, выпил... Надо обсудить все, давай выпьем завтра это. Потом завтра похмелье опять, надо куда-то там бежать вообще. Все.
Ну, я бы сказала здесь, я бы вспомнила здесь, что Володя
Ашурков... Такое у меня впечатление, я извиняюсь.
Володя Ашурков против этой безнаказанности придумал в качестве соавтора санацию права, да, вот такой проект. Ну, расскажите.
Ну, если кто не знает, санация права – это такой проект, когда мы с экспертами анализируем те одиозные репрессивные законы, которые Госдума принимала там за последние 5 лет, и говорим, какие из них нужно отменить, и в этой работе участвуют известные достаточно авторитетные общественные деятели: Сергей Гуриев, Акунин, Владимир Пастухов, Елена Панфилова.
Ира Ясина, по-моему, тоже, да?
Ирина Ясина, да. Но я хотел вернуться вот к тому, что Зиновий сказал о безответственности,
да?
Но у этого есть другая сторона, это свобода. Москва очень свободный город. Если вам нужно в квартиру провести интернет, вы позвонили, скорее всего, завтра к вам кто-то придет. Если вам нужно купить что-то, поесть и так далее, 2 часа ночи в Москве,
24 часа, да,
огромное количество возможностей. А посмотрите на Лондон. И я думаю, что Москва... Ну, общественная атмосфера, конечно, изменилась за последние несколько лет. Но вот начало 2000-х Москва, безусловно, становилась жемчужиной Европы, очень интересным городом и для россиян, и для иностранцев. И я уверен, что сейчас эта траектория немножко прервалась, но она, безусловно, возобновится. И Москва засияет всеми своими гранями. Может быть, я немножко... Как
Володя,
бы меня...
оптимист у нас. Вот у нас есть пессимист Зиник, умеренный Померанцев, и Ашурков оптимист.
Нет, так, я толстовец в этом смысле. Ага. Россия огромная, богатая, страшно богатая страна с огромным количеством очень талантливых людей. Угу. Это такие гиганты вообще не умирают. Они каким-то образом возрождаются. У меня роман выходит в Екатеринбурге, который, я думал, что вообще никто не напечатает. Всегда возникает так. Что-то такое, что вдруг опровергает все твои предсказания. Я совершенно не занимаюсь какими-то пессимистическими прогнозами. Я просто говорю про некоторую безответственность в том смысле, что в Англии это непрерывная ответственность. Здесь на самом деле очень тяжело жить. Нужно что-то такое все время куда-то звонить, перед кем-то отчитываться, куда-то платить и все время быть осторожным со своим словом.
Это хорошо. А к Петру Померанцу у меня вопрос. Сказал Володя, что Москва в нулевые становилась таким бриллиантом европеизированным. Я правильно
понимаю? В короне, да? Больших европейских мегаполисов.
Да, вы жили в это время в Москве, правильно? Вы вот ради этого поехали, ради того, что все как-то ужасно интересно, и почему, собственно, роман с Москвой закончился?
Именно из-за этого, да. Это было намного интереснее, чем Лондон, и 23 года ты ищешь безответственность. Это было динамичнее, и у меня целая книжка про это. И, конечно, да, я туда поехал, потому что это был... Я хотел жить там в Англии, в Лондоне 16 века, ну там, в шекспировской Лондоне, или в Нью-Йорке 20-х. Mm-hmm. Вот Москва для меня была именно это. Закончилось. Во-первых, у меня личная жизнь перешла в возраст ответственности. И, честно говоря, Москва не идеальный город. Когда дети, у меня было уже 3 детей, тогда нужно вся эта... Ну, то, что русские делают, они переезжают за город, а там ну, дом, только там
понятно.
Квартира и, может быть, что-то другое в Москве. Все-таки для меня дети, школа была связана с Лондоном. Значит, во-первых, да, может, вот конец ответственности, безответственность, переход на ответственность. Ну, тоже уже, я же в медиа работал, в телевидении, и там уже чувствовалось что-то не то. Что как-то это еще не было таким агрессивным, как сейчас. Ну, уже было очень странно. Очень странно. И уже понятно было, что это все называлось демократией и свободой, но это была не демократия, не свобода. И это просто отражалось в тех сюжетах, которые я мог снимать. Это отражалось в моем карьерном росте. Я понимал, что если я хочу делать то, что я хочу делать, я должен работать с Первым каналом. И тогда я увидел этих людей. Я понял, ну, я поеду домой. Лондон, спасибо. Но это какие-то очень... Ну, в медиа уже было понятно, что это не то. Ну, уже началась... Просталинские кампании начались вокруг войны. Мне не очень хотел сидеть в офисе, там, где сосед мой снимает просталинское кино. Но это уже было too much. Это уже не фан. Угу. Очень повезло, я в 2010-м уже уехал. А если бы еще дальше остался, было бы совсем сложно.
Слушайте, вот сейчас вокруг 9 мая прошла такая огромная кампания медийная, и всякие ностальгические такие версии восприятия конца Второй мировой войны. Что-нибудь подобное, я вот страшно извиняюсь, мне правда интересно, как эти дни праздновались в Лондоне? Ну, 8 мая, да, я понимаю. Они вообще как-то праздновались? Они как-то, вот какая-то марка, какая-то галочка стояла где-нибудь?
Был интересный эпизод, связанный с 9 мая, с такой акцией «Бессмертный полк».
Это
когда люди в разных городах. Ну, понятно, что основная манифестация в Москве, но в Лондоне тоже какая-то процессия есть. И в благосфере получил большое такое освещение, активные споры. То, что один
молодой
русский,
человек,
да, который студент, он нес портрет Сталина и потом дал такое интервью, достаточно про такое сталинистское. И вот этот феномен людей, которые живут в Лондоне, вроде в такой цитадели демократии, но тем не менее придерживаются пропутинских взглядов, он, мне кажется, довольно интересен. И я для себя его объясняю тем, что ну, вот у каждого человека есть какие-то концепции внутри себя, заблуждения. И, безусловно, у многих россиян концепции, они смотрят на свою страну как на империю, как на, а на Запад как некое такое коррумпирующее, разлагающее влияние. И, переехав в Лондон, эта концепция, безусловно, подвергается атаке со стороны того, как устроена жизнь
реальности,
на Западе, в частности в Лондоне.
Реальности,
да. А людям очень сложно отказываться от вот этих концепций, которые внутри них сидят. И, конечно, они против этого восстают. Но я уверен, что, допустим, уже второе поколение, у них не будет таких вот странных, в принципе, взглядов. И здесь я бы привел пример движение за права гей-сообщества. Ведь, в принципе, в Англии, 50 лет назад человека это было преступлением, человека за это осуждали. Алан Тьюринг был подвергнут там химической кастрации и совершил самоубийство. То же самое происходило в Америке. Движение за права гей-меньшинства, там какой-нибудь Харви Милк в Сан-Франциско, очень большое. Когда общество меняется, есть люди, которые очень держатся за старые представления. И это все как пена выплескивается на поверхность. Кажется, как будто таких людей много. А потом через несколько лет или там, через несколько десятилетий как будто все это отрезает. И сейчас мы видим, что высказываться против гей-браков даже совсем не в камильфо, ни в Англии, ни в большинстве штатов Америки.
Володь, спасибо. Зиновий, хотел что-то добавить?
Нет, я просто хочу сказать, что все-таки не следует действительно забывать, что была все-таки революция, неважно, кто сейчас все вернулся к власти, но все-таки люди оказались как бы в эмиграции в собственной стране. Страна ушла из-под ног, это люди оказались в другом мире, естественно.
Речь о России,
я так России,
понимаю. Да.
И при советской власти, как мы знаем, переписывалось прошлое, которое, так сказать, все время перешивалось, чтобы оно устраивало настоящее. А при капитализме, грубо говоря, появилось очень много прошлых. Каждый пытается найти хоть какое-то, за что-то уцепиться. Это очень человеческая вещь. Я видел, что происходило с эмигрантами, которые были отрезаны от России полностью в Израиле и в Париже в 70-е годы. Люди выдумывают какую-то Россию. Этот один и тот же
механизм, да?
Механизм психологический.
Понятно.
Но здесь, мне кажется, очень важно поменялось. Мы все время как разделяем эти два города, но в принципе уже вот этого момента отбытия и прибытия, оно у многих ушло. Что люди движутся туда-сюда, ну, у Володи исключение, да? Вот эта идея эмиграции, иммиграции, она, в принципе, закончилась в 21 веке, да? Люди просто двигаются. Это даже не мигранты, что очень драматично, просто такой некий миг. И когда ты это делаешь, и Лондон одна из городов, которые так функционирует, это не Нью-Йорк, там, где ты приезжаешь и становится англичанином. Англичанином? Англичанином. Это абсурд идея.
В Нью-Йорк
это старомодный город, город 20 века, 19 века. А Лондон, Сингапур, Дубай, это города там 21-го, там, где ты приезжаешь в какое-то время и уезжаешь. Никто не ожидает, что ты станешь англичанином, нет никакого механизма для этого, идея интеграции смехотворная. И люди приезжают, они живут в своих медийных баблов, они смотрят Первый канал, Facebook свой и так далее. Они совершенно живут в русском мире, просто у них здесь там квартира или какие-то бизнес-связи. А, оказывается, во втором поколении тоже нет. Не происходит интеграция пока во втором поколении. Люди не становятся британцами. В высших слоях, те, которые двигаются. Те, которые бедные, становятся, у них нет выбора. Да? А те, которые богатые, нет, они здесь живут пару лет, потом что-то в Швейцарии, потом что-то в Москве. Они живут в своем медиапространстве, которое они себе выбирают, и в своей сфере ностальгии, которые себе выбирают. Значит, это не то, что какая-то травма, которая пройдет. Это вот такой бабл, ты в нем живешь и носишь его с собой, как такое.
Я думаю, это еще отыграется. Все-таки это зависит от поколения. Потому что когда я уезжал, для меня это был религиозный акт. Этого уже не отнимешь.
Да.
Этого уже не отнимешь. Это был как переход в другую религию. Я считал, что я уже никуда не вернусь, и я должен стать туда. Англичанином стать невозможно. Англичанин нужно родиться. Это как евреем стать. Невозможно стать англичанином, должен родиться англичанином. Можно стать британцем. Придумана новая концепция для этого, британец.
Да, она ничего не означает.
Но
это
она ничего,
пустая совершенно.
Она абсолютно
из-за этого я очень ее люблю. Она такой кто-то. Я британец.
Да, она ничего не означает. Но, Петр, вас сюда насильным образом привезли.
Не, я выбрал. Там мне было 9 месяцев, я заставил своих родителей переехать в Лондон. Я сказал, все.
Это как моя дочь, она наконец-то поняла, что ее насильственным образом привезли сюда. В то время как я приехал добровольно. И вот этот момент добровольности, он накладывает какие-то обязанности. Не знаю насчет этого, как бы этого пузырика, в котором как бы каждый живет. Все-таки в конечном счете это отыгрывается, пребывание. Угу. Тем более Англия, мы вот говорили об ограничениях. Ограничения же это все-таки это театр такой. Например, действительно в Москве можно купить все 24 часа в сутки. В Англии до последнего времени, последние лет 15 лет, максимум 20 лет, лет 15 назад отменили license time в пабах. Пабы закрывались. Я привык к тому, что пабы закрываются с 3 до 5:30, а по воскресеньям с 1:30 до 7. Туристы вообще не понимали, что им делать. Они хотели как бы выпить, нет. Закрыты. Поэтому англичане стали создавать частные питейные клубы. Они снимали в Сохо комнату с небольшим баром. И это называлось Afternoon Drinking Club. И туда действительно надо было платить как бы минимальные членские взносы. И это создало чуть не фантастическую особую культуру. Там был легендарный Colony Room, которому я принадлежал. Это Фрэнсис Бейкон, все они. Вот эта вот вся как бы богема, которая совершенно специфической жизнью жила, оторванная от всего происходящего, она возникла именно из-за этих ограничений. И, может быть, отсутствие как бы ограничений приводит к тому, что в России все вот так вот как бы мешается, как в бетономешалке.
С одной стороны, отсутствие ограничений, а с другой стороны, те ограничения, из-за которых Володя Ашурков оказался в Лондоне. И вот можно я спрошу, это довольно больной
вопрос. Но это касается там 0,5% людей.
Но вопрос, если можно, скажите, как вы это чувствуете? Потому что вот мы услышали две версии частной жизни вот про иммиграцию. Ваша история, она очень специфическая, и она...
Актуальная,
она действительно очень актуальная. Вы ее ощущаете как трагедию своей жизни или как возможность, что вы можете влиять на ситуацию в России, что вы вернетесь в Россию, что будущее как-то не закрыто с этим отъездом? Вот что я имею в виду.
Ну, будущее, я думаю, ни у одного человека не закрыто. Мне кажется, это для меня, для нашей семьи, это такой определенный этап, очень интересный этап. Я очень рад, что оказался в Лондоне. Мне кажется, Лондон – это город будущего. Это такой вот глобальный мегаполис, очень удобно устроенный для людей. И вот перед передачей мы говорили с Еленой, какие есть недостатки у Лондона. Я так стал прикидывать, как-то глупо и наивно говорить о том, что там какие проблемы в NHS. Для меня она всегда обычно работает. Глупо говорить о том, что все дорого, окей, переместись куда-нибудь в английскую глубинку, а с другой стороны, Лондон дает много возможностей заработать. И я, безусловно, рад, что так судьба меня занесла в Лондон. И это очень отличается от того, я, наверное, начал ездить в Лондон, поскольку работал в финансовой сфере в конце 90-х. И город на меня, безусловно, удручающее впечатление производил. Все дорого. Идет дождь постоянно, комнаты в гостиницах маленькие, лифты с вот этими вот решетками. Поесть, ну, не было такого разнообразия, безусловно, с точки зрения общественного питания, как сейчас. А сейчас живи и радуйся.
Свобода в Лондоне в клубе «Открытой России». Лондон и Москва. Два мегаполиса, две столицы, полюса Европы. В разговоре принимали участие писатель Зиновий Зинник, журналист Петр Померанцев, общественный деятель и предприниматель Владимир Ашурков. Совместный проект «Радио Свобода» и «Открытой России». Вела программу Елена Фанайлова.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Every line, broken there.